а все-таки и его придется прогнать. И вообще, ох уж мне эти милые поселяне. Право, они только в оперетках хороши. Я с ними рос, я сам, можно сказать, наполовину хам, полукровок. Ведь, как изволите знать, моя бедная мать была всего-навсего беглая дворовая девка. Но позвольте спросить, что у меня с ними общего? Хозяйство? Но какое к черту хозяйство при таком бамбуковом положении? Кроме того, лично для меня это совершенно 125 букв китайской грамоты. Вы скажете, зачем же я в таком случае сижу на этом чертовом острове, почему не продолжаю служить? Но как служить, не имея средств? Быть в полку парнем? Да, но позвольте, про лошадь-то вашу мы совсем забыли, надо приказать дать ей корму. Я знаю, что корму нет, есть только гнилая солома, которую Тамара все равно не станет есть, и мне уже очень хочется уехать. Я благодарю хозяина за радушие и прошу прощения, говорю, что, к сожалению, должен сейчас же проститься, что не стоит беспокоиться, что я дал слово быть к ужину дома. Но он не слушает, просит выкурить еще одну папиросу и, забыв о корме, опять пускается в беседу. И я опять курю и опять слушаю, как вдруг он снова тревожно вспоминает о Тамаре. «Да нет, как хотите, а ей надо хоть клок соломы бросить. Митька, ты тут?» — кричит он, оборачиваясь к перегородке. Из-за перегородки слышен сонный медлительный голос. «Тута, я ляжу!» «Вставай, поди убери лошадь, гость приехал!» «Я пьяный!» «Я тебе говорю, вставай!» «Винца прежде дай!» «Каково ископаемое?» — говорит хозяин с торжествующей усмешкой и кричит в сени в открытую дверь. «Берта, дай Митьке стакан водки!» «А вас, мой дорогой сосед, покорнейше прошу полюбоваться на это животное!» И он встает и широко открывает створчатые двери перегородки. Я заглядываю. За перегородкой светлее, там окошко выходит на запад, и хорошо видно лежащее вниз лицом на железной кровати малого с белыми волосами, с большим мягким задом, в новой розовой смятой рубахе, подпоясанной почти под мышки зеленым поясом. «Полюбуйтесь», — говорит хозяин, — «какого вам еще больше равенства?» А по салону, нагнув голову, не глядя на меня, быстро проходит к шкафчику барышня, очевидно, за водкой. Тогда я говорю хозяину уже совсем решительно. «Нет, дорогой, оставьте его в покое. Я все равно должен сейчас ехать. Простите, пожалуйста, приеду, если позволите, в другой раз». И хозяин, наконец, сдается. «Ну хорошо, не хочу разыгрывать Демьянова уху. Но пройдемся хоть по саду. Скука в эти бесконечные вечера, повторяю, адово». И мы выходим из дому, обходим его и идем по широкой дорожке между яблонями на тонкий свет позеленевшего заката и на низкую, играющую розовым огнем Венеру. Хозяин разглядывает мой висок и усмехается. «Однако мы с вами конкурируем в седине. Ну да не беда, седые бобры дороже. Вот разве женский вопрос? Впрочем, тут Елен прекрасных мало. Какая-нибудь идейная сельская учительница, сбитые каблуки, потные от застенчивости руки. Вообще не выношу провинциальных девиц. И фразы-то у них всех трафаретные. Ну как вам нравится наш город? Видели наши достопримечательности? Есть, впрочем, здесь одна в моем жанре. И вообразите, кто? Дочь станового. Ножка узенькая, прелестные сильные икры, в глазах этакое каше. Я ей нравлюсь, я в этом уверен. Держу пари, что она бросилась бы в мои объятия, если, конечно, повести правильную осаду. Это дело 8 дней. Я вам покажу ее, если скоропостижно не сбегу в Петербург, заложив черту хотя бы душу. На меня нападает здесь форменный страх смерти, а ведь вы знаете, что у меня порок сердца, острая неврастения и прочее. В Петербурге, если и подохнешь внезапно, все легче. Я уже завещал похоронить меня непременно на Балтийском вокзале. Если бы вы знали, сколько воспоминаний связано у меня с этим вокзалом».